Добрый день. Как настроение у вас? Сегодня у нас праздник. Был ли кто-то сегодня на службе вечерней? Сегодня вынос креста совершался на вечернем богослужении. Друзья, ну, начинаем нашу трансляцию. Сегодня она посвящена празднику Медовый Спас или Изнесение честных древ Животворящего креста. Сегодня мне помогает Стас, мой главный администратор, главный помощник во всех моих группах.
Приветствую, братья и сестры, вас с праздником.
Так что сегодня Стас будет следить за порядком. Вообще, хочу сказать, что Стас мне очень помогает. На всех практически трансляциях он следит за порядком, присутствует, делает посты какие-то в группе. Это очень большая, серьезная работа. Спасибо, Стас, за помощь.
Во славу Божью.
Ну что, друзья, давайте мы перейдем к сегодняшней теме, к теме праздника. Если мы посмотрим историю, то увидим, что уже в 1897 году в греческом часослове так объясняется происхождение этого праздника. По причине болезней, которые очень часто были в августе, издревле в Константинополе утвердился обычай износить честное животворящее древо креста Господня на дороге и улице для совершения крестных ходов. И служились молебны на перекрестках у храмов. И продолжались эти торжества весь Успенский пост до праздника Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. То есть практически две недели ходили с частицами креста Господня по улицам, молились. И именно это и называется праздником изнесения честного животворящего креста Господня. Из царской сокровищницы выносилась главная святыня православная, это крест Господень. А в русской церкви это празднование, в православно-русской церкви это соединилось со вспоминанием крещения Руси 1 августа 1988 года. В сказании действенных чинов святые соборные апостольские великие церкви Успения, составленном в 1627 году по повелению патриарха Московского и вся Руси Филарета, дается объяснение праздника. А происхождение в день честного животворящего креста бывает ход освящения ради водного и преосвящения людского по всем городам и весям. То есть в этот день везде совершались крестные ходы, люди молились. И по традиции в этот день совершается после службы малое освящение воды и затем освящается мед нового урожая. Кроме того, мы вспоминаем маковейских мучеников, память которых также совершается в этот день. Они пострадали в 166 году после Рождества Христова. Ну, как обычно бывает, языческий царь хотел заставить христиан принести жертву языческим богам, но ничего не получилось. И семь мучеников маковейских бесстрашно пострадали за Христа. Есть также традиция в этот день освящать мак. Вот как мне в группе написали, что в некоторых храмах освящают не только мед, но и мак. Попалось мне где-то в интернете, кто-то спрашивал, почему, как это связано, что освящают мед и мак. То есть, причем тут маковейские мученики? Дело в том, что это традиция для того, чтобы мы дождались определенного времени и чтобы раньше срока не ели плодов, не ели мед, дожидаемся этого времени. Потом уже освящение происходит и с этого момента можно вкушать плоды нового урожая. Так вот, хочу сказать, что многие вещи, которые для нас не очень понятны, они вошли в традицию. То есть в какой-то момент люди решили, что хорошо бы в этот день освящать мед или освящать мак. И много-много других таких похожих традиций. Потом это уже стало для всех привычно. Поэтому иногда нам сейчас даже сложно понять, там, попытаться найти какое-то обоснование этому. Есть уже установившийся обычай, так скажем, церковный, который привычен для людей, который имеет особый смысл. Вот сегодня, допустим, очень интересное богослужение было. Вроде бы и не всеночное бдение, не самое праздничная служба, а служба словословная. То есть это служба праздничная, она не самая большая, но на словословие выносится крест из алтаря, выносится крест, остается в центре храма для поклонения и совершается помазание елеем. То есть вот такая интересная традиция, необычное очень богослужение сегодня. Я сегодня служил в храме, совершал чин выноса креста. Надеюсь, после трансляции в Инстаграме сделаю публикацию нескольких фотографий с богослужения. Я уже служил в новом облачении фиолетовом, очень красивом. У нас вообще очень много сейчас в храме разных обновлений, все новое, красивое, поэтому молиться очень здорово, приятно, когда видишь, что в храме для Бога все самое лучшее. Не что-то там старое, ветхое, какое придется, а все самое лучшее для Господа. И поэтому молитва, конечно, такая особая. И люди об этом говорят, то есть кто сегодня приходил на богослужение. И вот если мы с вами подумаем, зачем люди выносили крест? Потому что понятно, что крест Господень – это главная святыня, главный символ того, что мы верим в Иисуса Христа как Господа, как Искупителя человеческих грехов и Спасителя. Христос своим распятием дал возможность нам войти в Царствие Небесное. Именно для этого приходил Христос, чтобы мы могли с вами войти в рай. До Его прихода люди не могли войти в рай, не могли спасти свою душу. И поэтому во все тяжелые жизненные ситуации люди прибегали к Господу для того, чтобы искренне попросить о помощи, искренне помолиться. И то, насколько люди верили, помогала эта молитва или нет. Если люди относились к этому так, ну, помолимся, вдруг поможет, то Господь не отвечает на такую молитву, потому что мы искушаем Бога, как фарисеи. Господи, сотвори чудо, и мы тогда в Тебя поверим. А вот когда мы к Богу приходим, искренне, всей душой молимся, просим о помощи, это совершенно другая ситуация, когда мы молимся искренне. И поэтому символ распятия Христова, крест Господень, для нас является и орудием спасения, и символом того, что мы христиане. И когда мы с вами осеняем себя крестным знамением во время молитвы, это тоже священное действие. Мы не просто крестимся, а мы молимся и крестимся. Это часть молитвы, часть духовной жизни. Поэтому никогда нельзя торопиться, когда мы осеняем себя крестным знаменем. Нельзя накладывать как-то его криво. Нужно стремиться с благоговением всегда креститься. И если мы делаем это неправильно, то это тоже, можно сказать, будет являться грехом, в котором надо исповедоваться, если мы без молитвы как-то слишком поспешно и небрежно осеняем себя крестным знаменем. Поэтому я хочу пожелать, братья и сестры, всем помнить о том, что крест Христов означает жертву Господа за каждого из нас, и осенение себя крестным знаменем с молитвой очень нам помогает. Есть молитва животворящему кресту. Иногда вот люди спрашивают, как же так можно молиться кресту? Мы молимся не кресту, мы молимся Богу. Но это, так скажем, смысл переносный. То есть мы в молитве говорим: «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Да? Мы не кресту молимся, а молимся Богу, вспоминая Его крестные страдания. То же самое, вот можно привести такой пример из русского языка. Если мы говорим, что человек там выпил чашку чая, да? Понятно, что он не чашку выпил, а ее содержимое. Мы понимаем суть. Вот примерно так же и в молитве уже Животворящему кресту, когда мы с вами вспоминаем страдания Спасителя и молимся Богу с воспоминанием об этих страданиях. Поэтому хочу пожелать вам Божьей помощи почаще вспоминать о том, какую жертву принес за нас Господь. Сейчас я не буду углубляться в то, насколько это страшно было, серьезно. А хочу пожелать, чтобы с искренней верой мы приходили в храм и крестились всегда искренне, с молитвой. И крестили дорогу, если куда-то едем или идем. Крестили своих близких, чтобы их благословить. Самое главное, чтобы мы это делали с искренней верой. Ну и кроме того, завтра у нас будет освящаться мед нового урожая. Желаю всем, чтобы с этим освященным медом каждый из нас получил благодать Святаго Духа, укрепление в вере, чтобы это пошло нам на пользу. Также, друзья, хочу сказать, что можете написать записки о здравии и упокоении на завтрашнюю службу. Завтра я буду служить божественную литургию и могу помолиться за ваших близких. Так что, если кто-то хочет, можете написать записочки и в Инстаграм, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбук, где вам удобнее. Можете найти мой профиль Антон Русакевич или группу «Позитивный батюшка» и написать там, как вам удобнее. Вот Марина меня перебивала и пишет, что не думаю, что Богу важны облачения. Ну, Марина, вы поймите, это нужно не Богу, это нужно нам. А если священник служит в каком-то совсем разорванном облачении, то это является грехом. Нельзя в таком служить. То есть пусть облачение какое-то будет простое, не богатое, но оно должно быть чистое, опрятное. И нельзя, чтобы мы приносили Богу худшее. Мы Богу должны приносить самое лучшее, что можем. Так, вот Светлана ВКонтакте спрашивает, как вас найти в Инстаграм. Также можете набрать «Позитивный батюшка» или «Священник Антоний Русакевич». Да, вот также, смотрите, Нина пишет, что вопрос, можно ли есть яблоки нового урожая до Спаса. Есть такая традиция, что делать этого нельзя. Но, опять же, это традиция. Если вы съедите яблоки до этого времени, никакого греха не будет. Это такая традиция. А если взять южные регионы, где урожай поспевает гораздо быстрее, там даже просили благословения, чтобы освящать яблоки гораздо раньше, на Петра и Павла. И уже после этих праздников вкушали яблоки. Поэтому надо понимать, что сейчас это имеет такое символичное значение. Но если мы до этого момента сможем съесть какие-то плоды, ничего страшного не будет в этом. Тем более сейчас, благодаря глобализации, благодаря фактически мировому рынку, мы круглый год можем есть разные овощи и фрукты со всего мира. Татьяна спрашивает, обязательно ли ходить в церковь и можно ли просто верить и молиться в душе. Если вы молитесь в душе и в храм не ходите, значит вы в Бога не верите. Если человек верит в Бога, он хочет общаться с Господом, он хочет узнавать больше о церкви, о духовной жизни, о спасении, о мире невидимом и ангельском мире. И поэтому стремится всегда к Богу. Церковь – это дом Божий. Если человек говорит, что он верит в Бога, но при этом он не хочет ходить в церковь, значит, он в Бога не верит. Он верит во что-то в свое, что он там сам себе придумал. А если человек никогда не исповедовался, не причащался и в таинствах не участвовал, как вы думаете, что у него в душе? Ангелы у него там? Вряд ли, потому что человек грешил и жил как язычник. Значит, у него душа полна греха. А если душа полна греха, он не может видеть того, что реально происходит в мире. Он видит все искаженно. Ему кажется, что все против него, все что-то хотят плохое сделать. И такой человек, конечно, в церкви будет чувствовать себя неуютно. Не потому, что церковь плохая, а потому, что у человека в душе куча грязи. Это то же самое, если вот будет какой-то праздник большой, банкет, и придет человек на этот праздник грязный, как бомж. Вот представьте, идет какой-то большой праздник, все люди собрались, все оделись красиво, каждый как мог там нарядился, да, для того, чтобы прийти показать себя в лучшем виде. А тут кто-то зайдет, а такой совсем в неприглядном виде, от человека будет вонять, который будет там сморкаться, плеваться, материться. Ему уютно будет среди других людей. Если он, конечно, более-менее адекватный человек, который еще не потерял совсем там совесть, ему будет самому некомфортно, он будет понимать, что он очень сильно отличается от тех, куда он пришел. И поэтому, конечно, он не захочет туда приходить. Но если он себя приведет в порядок, ему будет нормально там. Да, ну вот, то же самое Атила спрашивает. Прошу прощения, если что-то упустил. Вопрос нам, южным жителям, тоже не вкушать плодов, если уже яблоки давно созрели, даже сгнили, виноград столовый лопается. Нет, я уже только что об этом сказал. Можно все это кушать, особенно тем, кто живет на юге. А вчера многих людей добавил в друзья. У меня много подписчиков ВКонтакте. Было вчера, кажется, 2500 подписчиков. Я почистил вчера свою страницу от так называемых собачек. То есть люди, которых удаляют или которые заблокированы, их ВКонтакте называют собачки. То есть аккаунты, которых уже нету фактически. Они остаются в друзьях. Вот я вчера поудалял таких людей, больше 300 человек. И смог вчера принять тех, кто у меня был в подписчиках. Вот сегодня целый день люди меня благодарят за то, что я принял в друзья. Я со всеми рад дружить, если есть возможность, со всеми рад дружить, общаться, отвечать на вопросы. И как священник всегда рад помочь. Бывает, кому-то скажешь одно слово. Вот для меня это что-то уже привычное, казалось бы, элементарное. А для человека, который только приходит к Богу, какое-то простое слово кажется действительно чем-то очень радостным. Поэтому я с большой радостью помогаю и рад, когда вижу, что моя деятельность в интернете помогает кому-то укрепиться в вере, лучше понять православную веру. Да, вот хороший тоже вопрос. Владимир спрашивает. В молитвословии в вечерних молитвах написано, когда хочешь возлечь на удар твой, читай следующую молитву. Молитва святого Иоанна Дамаскина, честному кресту. Можно ли эти молитвы все вечерние правила читать за несколько часов до сна? Или обязательно непосредственно перед сном? Да, можно читать за несколько часов до сна, ничего страшного в этом не будет. Но совсем по-правильному можно сделать так. Прочитать сначала часть молитв за несколько часов до сна, а вот этот остаток, небольшое количество молитв, там же написано, когда уже хочешь возлечь на удар, то читай следующую молитву. То есть можно сделать так, заранее часть прочитать, хоть за несколько часов, а вот оставшиеся несколько молитв, их уже читать, когда мы собираемся ложиться спать. То есть кратенько помолились, осенили себя крестным знаменем и ложимся спать с молитвой. Так, вот сегодня много вопросов про яблоки, хотя у нас медовый спас, но все про яблоки спрашивают. Так, Александр просит помолиться за Иерея Романа, переносит уже вторую операцию. Помоги, Господи, Иерею Роману стать здоровым. Тая спрашивает, как вести себя завтра на службе? Ну, как обычно, ведите себя, молитесь, после службы будут освящать воду, мед. О чем нужно обращаться к Богу в течение поста? Ну, пост – это время покаяния, поэтому во время поста мы к Богу обращаемся с покаянными молитвами, чтобы Господь нас простил за наши какие-то прегрешения, помог нам укрепиться в вере. И нам надо простить всех людей, и себя тоже надо прощать. Потому что иногда мы так людей прощаем, а на себя у нас страшная обида. А потом мы удивляемся, откуда у нас болезни. Откуда у нас болезни не будет, если мы сами себя проклинаем фактически. Когда мы на себя злимся, когда мы имеем обиду на самих себя, мы себя проклинаем, как будто мы главные враги себе. И вот поэтому я хочу пожелать в пост всем искреннего покаяния. Это самое главное. Ну и, конечно, Бога благодарить за каждый день, прожитый с Богом, в вере. Это всегда большая радость для нас. Я вот советую каждому почаще благодарить Бога. Можно просто сказать «Слава тебе, Господи!» или «Господи, спасибо тебе за то, что ты мне даешь». Вот мы редко это делаем. Вот выйдем на улицу из дома, когда собираемся в храм идти, это какая радость, что мы можем сейчас спокойно с вами идти в храм и не бояться, что нам за это что-то будет. А ведь в советское время многие люди не могли просто в храм пойти. Для них это была большая радость. А для нас это привычно. И много стран сейчас в мире, где христиан преследуют и убивают просто за то, что они верят в Бога. А мы живем вот в другом месте, в другое время, у нас есть возможность спокойно молиться. Или когда солнышко на улице, хорошая погода, часто ли мы благодарим Бога за это? К сожалению, нет, мы бывает еще роптать начинаем. Если дождь, плохо, если снег, плохо, если слишком жарко, плохо. И вот мы все время чем-то недовольны. Но в итоге это неправильно. Михаил, начинается Успенский пост, а я как раз 2 недели в отъезде. Поститься не получится. Как поступить? Михаил, никакого греха не будет, потому что вы же путешествующий. А путешествующим поститься не надо. Поэтому, если вы хотите попоститься, но откажитесь от мяса, откажитесь, может быть, от яиц, там, от молочного, уже будет пост. Так вот, насколько строгий этот пост? Это строгий пост, по строгости практически такой же, как Великий пост. Пришел отец Сергий, вижу, Кривошея, с которым мы вели трансляцию вместе. Батюшка говорит, что вот у них как раз в Краснодарском крае очень быстро поспевают плоды, приходится есть их до преображения. Макс спрашивает, сестра будет крестить дочку, какие обязанности крестных, как выбрать и какими качествами они должны обладать? Это должны быть верующие люди в первую очередь и сами должны научить человека чему-то, то есть быть примером. И желательно, чтобы это был кто-то из близких, какие-то родственники. Я думаю, так будет лучше. Потому что бывает, люди берут в крестных кого-то просто чтобы взять, а потом удивляются, почему люди перестают общаться друг с другом, почему там еще какие-то проблемы. В общем, ничего хорошего не получается.
Жанна пишет: подскажите, пожалуйста, в молитве на сон грядущий святого Иоанна Дамаскина сказано: семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Как это понять?
Но имеется в виду, что мы этой ночью можем умереть. Если мы будем молиться с вами каждый день, всю свою жизнь, то действительно когда-то мы будем молиться последний раз перед смертью. И вот когда мы молимся, стоя у своей кровати, на которой будем спать, мы молимся и понимаем, что мы можем умереть и будем предстоять перед Богом. Вот о чем речь. Что этой ночью Господь может нас забрать. Как бы эта молитва нам напоминает, что это может случиться сегодня ночью. Никто же не знает, сколько нам отведено жить, сколько мы должны еще жить. Поэтому такие молитвы, они настраивают нас на покаянный лад и помогают более искренне молиться. Надежда, считается ли грехом пластическая операция на лицо ради омоложения? Ну, смотря с какой целью человек ее делает. Если человек хочет гордиться своей внешностью, то, конечно, да, это является грехом. Если есть какие-то действительно серьезные проблемы, и это может помочь человеку, то это уже не будет грехом. То есть все зависит от цели, которую человек преследует.
Ирина пишет: скажите, пожалуйста, у меня в последнее время получается только исповедоваться, а вот на причастие до сих пор не попало. Скажите, это плохо?
Ну, конечно, ничего хорошего в этом нету. Надо обязательно исповедоваться и обязательно причащаться. Это два самых главных таинства в церкви. Потому что в исповеди, в покаянии мы очищаем свою душу от греха, а в причастии соединяемся со Христом. И вот получается, вы пришли на литургию, где совершается самая главная встреча со Христом, помолились и не причастились. Вы уже вот рядом у чаши стояли, уже исповедовались, уже готовы были и отошли. Вот представляете, как это обидно. Поэтому, если есть возможность, то, конечно, причащайтесь. Я думаю, что если вы уже исповедовались, то вы уже понимаете, что такое причастие, и понимаете, насколько это важно.
Татьяна пишет: мой муж постоянно гневается, слушает вас сейчас, смотрит трансляцию. Можете сказать ему что-то? Зовут Михаил.
Что я могу сказать Михаилу? Гнев на самом деле это такой грех, который мешает нам самим. Не другим людям, на которых мы гневаемся, а он мешает нам и вредит именно нашей душе, так же как и обида. Если взять обиду, обида – это такое чувство, оно может быть сравнимо с каким-то огнем, который уже немножко затух и тлеет долгое время, или как ржавчина. Вот она постепенно разъедает душу, постепенно нам мешает. А гнев – это такое чувство, как пожар. Резко развивается и может все уничтожить вокруг. Вот если гнев не контролировать, то очень часто люди впадают в состояние аффекта, и в неконтролируемом таком состоянии даже совершают какие-то преступления. Потом приходят в себя и думают, зачем же я так гневался. Да? То есть, если мы будем за этим следить и будем себя контролировать, то есть, не надо сразу человеку отвечать. У нас возникает какая-то ситуация неприятная, мы тут же хотим все сказать, что мы думаем о человеке. Не надо этого делать, можно взять паузу, подумать хотя бы 5-10 минут. Если есть возможность, может быть, даже помолиться и сказать: Господи, помоги мне успокоиться, чтобы я взял себя в руки. И, может быть, мы через 10 минут поймем, что, в принципе-то, ничего страшного не случилось, и можно жить дальше спокойно. А если мы не будем это контролировать и сразу будем давать волю эмоциям, то это может привести к конфликтам, зачастую совершенно ненужным и совершенно несерьезным каким-то, без причины фактически. Но в итоге настроение может быть испорчено на весь день, а может быть и отношения с другим человеком могут быть испорчены, может быть еще. То есть там на самом деле это такая целая цепочка. Начинается вроде бы вот с помысла, а потом это как пожар разгорается, и потом успокоится человек уже очень-очень тяжело, поэтому гнев – это на самом деле серьезная такая проблема для многих людей. Те, конечно, кто не сталкивался с этим, думают, да что такого, подумаешь, ну неужели тяжело не гневаться, тяжело промолчать? Нет, тяжело, бывает действительно людям тяжело. А кто-то, допустим, одержим пьянством, и человек не может просто не пить. Он срывается, для него это страшнейшая проблема, понимаете? Вот у каждого из нас свои какие-то грехи, какие-то свои страсти. И мы, к сожалению, иногда не можем понять других людей, у которых есть эти проблемы. И мне хочется Михаилу пожелать, конечно, научиться контролировать свой гнев и держать под контролем свои эмоции. Жить будет тогда гораздо легче, гораздо проще во многих вещах. А супруге, конечно, хочу пожелать с любовью относиться к мужу и понимать, что ну, вот у него есть такая черта, это надо принимать. Или ты человека принимаешь таким, какой он есть, со всеми его плюсами, минусами, достоинствами, недостатками, и ты его любишь, и вы живете как одна семья, как одно целое, или вы начинаете предъявлять друг другу требования и пилить друг друга. Это приведет обязательно к конфликтам, к ссорам, и семью это не укрепит точно. Поэтому самое лучшее в семье – это принимать друг друга такими, какие есть. Прощать друг друга, больше прощать, больше друг с другом разговаривать. То есть вот общаться друг с другом – это очень важно. Но, к сожалению, многие семьи, мужья и жены, друг с другом практически не общаются. Это трагедия на самом деле, но многие не общаются друг с другом. Начинают писать в интернете, спрашивать совета, что делать, начинают спрашивать у подруг, у друзей, что делать. Да не надо у них спрашивать. Ты спроси у своего любимого человека, что вам делать. Вот есть такая проблема. Она обоим не нравится. Что с этим сделать? Как быть? И очень часто можно найти какой-то неординарный совершенно выход. Ну вот плохое настроение у человека, хорошо, но ты не иди домой. Зачем нести это плохое настроение сразу домой? Погуляй по городу немножко, часик. Собака, если есть, вот сходи с собакой погуляй. Успокоишься, собака будет рада, что с ней пошли гулять, будет радоваться, там можно палку ей покидать, мячик, поиграть с ней. И потом уже все, не будет никакого плохого настроения. Потом приходи домой. Нет, человек приходит домой сразу с плохим настроением, ругается на всех. Там на жену, на собаку, на кошку, на ребенка. А они-то не виноваты, что у него плохое настроение. Так что желаю искренне Божьей помощи. Надеюсь, поможет это справиться с гневом. Наталья пишет список имен, за кого помолиться. Наталья, у меня просьба будет, имена, за кого помолиться, пишите мне в личные сообщения ВКонтакте и в других соцсетях, в Инстаграме. Я тогда помолюсь за ваших близких. Просто сейчас я не смогу помолиться за всех, а потом я забуду имена. Поэтому у меня большая просьба. Вы напишите, пожалуйста, имена мне в сообщение, и я помолюсь завтра на литургии. За каждое имя буду вынимать частичку из просфорки, а потом эти частички погружаются в кровь Христову со словами «Отмый, Господи, грехи, помянавши здесь снова Твою кровью». То есть именно для этого мы подаем записки на службу. Не просто, чтобы батюшка помолился, а чтобы за каждое имя вынимались частички. Именно в этом смысл записок. Потому что так помолиться любой может. А вот именно так, как делает это священник на службе, никто не может, только другой священник.
Ольга спрашивает, в чем выражается благодарственный молебен Господу?
Ну, это особый молебен, особый чин молебна, когда читается молитва Амвросия Медиоланского, благодарственная. То есть мы обычно, когда читаем молебен, то молимся Господу, молимся святым, и часто просим их о помощи, просим их о чем-то. А когда благодарственный молебен, мы ни о чем не просим, мы благодарим. То есть это направленность другая. В обычном молебне мы просим, а в этом мы только благодарим и ничего не просим. Да, вот Анастасия пишет, голубое облачение тоже очень красивое у батюшки. Спаси Господи, Анастасия. Вот с помощью друзей, подписчиков, с помощью каждого из вас, друзья, у нас есть в храме теперь облачения такие красивые. Причем они всех цветов, не только голубое, фиолетовое, всех цветов, и красное, и черное, и голубое, и зеленое, и даже бордовое есть на пост. То есть очень много красивых облачений. Сейчас уже есть облачения для алтарников, то есть с Божьей помощью у нас храм преображается. Вот из этих мелочей складывается то, как мы с вами будем молиться на службе. Вроде бы не такое серьезное значение имеет, но имеет. А когда таких вещей много, то настроение другое. Ты приходишь в храм, у тебя уже радость на душе, когда ты видишь, как вокруг красиво. Просто приходишь в храм, видишь всю эту красоту, и уже душа радуется. Просто хочется Бога благодарить за то, что ты видишь перед собой, даже еще когда служба не началась. Елена, что делать, если муж не хочет помогать, постоянно обзывает и говорит гадости? Ну, надо с ним разговаривать, общаться, объяснять, что вам это не нравится, что вообще такое поведение, оно неконструктивное, то есть оно не приведет ни к чему хорошему. Надо договариваться, искать компромиссы. Ну, конечно, его надо прощать, мужа.
Ольга спрашивает, на водосветный молебень обязательно ли ставить воду?
Нет, не обязательно. В храме обычно ставится большой бак с водой, и на нем освещает воду. Потом вы можете взять, сколько вам необходимо. Светлана пишет, я могу не ходить в церковь, но при этом хранить веру внутри. Не можете, Светлана. Почитайте Евангелие. В Евангелии, в 10 главе, Иисус Христос прямо сказал, что тот, кто не будет вкушать тело и крови Христовых, не войдет в Царство Небесное, не будет воскрешен в последний день. В другом месте Господь говорит, что тот, кто не крестится Духом Святым, водой и Духом Святым, не будет спасен и не войдет в Царство Небесное. Поэтому, если вы не креститесь, если вы не будете ходить в храм, исповедоваться, причащаться, то вы просто не спасете свою душу. Ну, если вы хотите попасть в ад с большой вероятностью, конечно, вы можете себя тешить тем, что Бог у вас в душе. Но при этом душа-то у вас грязная, вы же не исповедовались, не каялись в своих грехах. Вы что, святая? Что у вас грехов нету никаких? Даже святые чувствовали себя самыми большими грешниками. А вы не чувствуете раскаяния, у вас нет покаяния. Это значит, что у вас душа уже настолько закостенела в грехах, что вы даже не стыдитесь уже ничего. Вам не стыдно, что у вас есть грехи, вы их не чувствуете. Для вас это норма. Поэтому вы можете вот такие вещи писать, что у меня Бог в душе, я могу никуда не ходить. Это вот из-за того, что вы уже не понимаете, где грех, а где добродетель. Викинг, если я расскажу батюшке о моих грехах, он меня не сдаст? Нет, не сдаст. Есть такое понятие тайна исповеди. Священник не имеет никому права рассказывать о том, что он служит на исповеди.
Пишут, скажите, батюшка, грех ли написать отзыв о некомпетентном враче?
Нет, греха в этом не будет. Потому что вы, во-первых, делаете это открыто, а не как-то там тайком, да, и вы тем самым способствуете, чтобы проблема как-то решилась. Только я бы посоветовал сначала с этим врачом поговорить, выяснить, что к чему. Если он вас не услышит, то тогда уже писать жалобу. А если же все хорошо, то, пожалуйста, вы с ним общаетесь, и все, не надо никаких жалоб писать. То есть я, конечно, не люблю эти все жалобы, я против того, чтобы их писать. Если есть возможность, то не надо жалобы писать. Надо с человеком поговорить, может быть, все удастся решить. Может быть, было какое-то там недопонимание или еще что-то. А потом, пожалуйста, конечно, можете обращаться, если необходимо. Можно ли крестить крестом, который достался от духовника своих внуков и детей? Можно.
Диана пишет. Акафист, слава Богу за все. Это благодарственный молебен?
Нет, это не благодарственный молебен. Благодарственный молебен, он совершается только в храме. Можно в храме подать записки на благодарственный молебен. То есть вы так и скажите, можно на благодарственный молебен подать записки. А на любой другой молебен просто пишите, как на молебен. А акафист, слава Богу за все, это благодарение Богу за все его благодеяния. Это для домашней молитвы. Этот акафист не благословлен для чтения в храмах, он читается только в домашней молитве. Многие благодарят Господа или святых, принося в церковь золотые изделия. Как это делают правильно? Ну, просто приносите в храм золотые изделия и говорите, что хотите поделиться, чтобы изделия эти повесили к иконе.
Мария пишет. Хочу поблагодарить вас. В прошлую трансляцию спрашивала, можно ли посвятить полдома, так как родители были категорически против светить весь. И вдруг они вчера согласились. Это поистине чудо.
Слава Богу, я очень рад, что хоть немножко смог помочь. Ирина, в Ветхом Завете написано, как надо украшать дом Божий. Да, в Ветхом Завете написано, как был устроен первый храм Иерусалимский и как была устроена скиния. Но это относится к Ветхому Завету. Мы с вами живем уже в Новом, поэтому некоторые по-другому. А вот Викинг пишет, не вонять, а дурно пахнуть. Хорошо бы, если бы было так, Викинг. Но, к сожалению же, бывает и не так.
Пишет, помогите, пожалуйста, советом. Супруга совсем не радеет по хозяйству. Я всегда ее прощал и отпускал все это. Диалог не складывается.
Ну, надо налаживать диалог, разговаривать с человеком, помолиться. искать какие-то компромиссы, искать какие-то точки соприкосновения. Только так. Марина обрадовалась, что ее разблокировали. Марина, я вас давно уже разблокировал. Буквально через несколько дней после блокировки мне вас стало жалко, я вас разблокировал. Поэтому вы давно уже могли бы что-нибудь писать, но, видимо, только сейчас увидели эту возможность. И сегодня вижу от вас много комментариев. У любого из нас душа полна греха, и это неизбежно. Мы стараемся, но человеческое начало нас компрометирует. Ну, конечно, только нельзя этим себя утешать, что мы все грешники. Да, надо работать над этим, избавляться от грехов. Можно ли целовать покойного? Можно. Обычно при прощании бывает так. Надежда, вот опять же, просят о молитве. Страшная ситуация, не буду я читать. Надежда, напишите мне, пожалуйста, в личных сообщениях просьбу о молитве. Укажите еще раз имена, я запишу на службу и помолюсь за ваших близких о покаянии. Просто сейчас я не смогу помолиться, а потом забуду. Хорошо? Давайте так сделаем.
Пишут, а если не подадут ни одной записки, то как тогда будет совершаться приготовление причастия?
Что-что? Еще раз.
Спрашивают, если не подадут ни одной записки, то как тогда будет совершаться приготовление причастия?
А эти вещи, они не связаны. Когда совершается проскомидия, то есть подготовка к литургии, в это время берется 5 просфор, из одной вырезается агнец, который затем становится телом Христовым. Еще из одной просфоры вырезается большая частица за Пресвятую Богородицу. Еще из одной просфоры вынимается 9 частиц за 9 ангельских чинов. Затем вынимается еще несколько частиц о здравии из еще одной просфоры, из четвертой. И из пятой просфоры вынимается частица о упокоении. И потом последняя частица вынимается из четвертой просфоры, которая была о здравии. Из нее священник вынимает частицу за себя, как за совершителя проскомидия. Поэтому, когда мы причащаемся не частицами, которые вынимались за людей, а причащаемся только агнцем, телом Христовым. Только потом, когда все люди причастятся, только тогда в кровь Христову опускаются все вот эти частицы за Богородицу, за ангельские чины, за живых, за мертвых, за священника. И плюс еще частицы, которые вынимались, если были записки на службе. То есть даже если записок нету вообще, то все равно частицы о здравии и упокоении, они будут. Но они не являются телом Христовым. Это просто частицы просфор, как символ молитвы за людей, о которых мы поминаем. Поэтому нельзя эти понятия путать. Если бы, конечно, частицы сразу высыпались в чашу, то был бы риск того, что люди бы причащались не телом Христовым, а частицами просто просфор, которые не преосуществились из хлеба в тело Христово. Поэтому по уставу делается именно так. И мы всегда причащаемся только телом. В это время все остальные частицы находятся, я имею в виду, телом и кровью. А все остальные частицы, они находятся на дискосе, на блюде, которое стоит в это время на престоле. Когда священник заносит чашу, то эти частицы высыпаются в потир, в чашу, и священник молится, чтобы Господь отмыл грехи людей, которые поминали здесь. Но это не заменяет покаяние. Не надо думать, что это заменяет покаяние. Это не заменяет личную молитву. Это помогает. Еще как один элемент молитвы, еще одна составляющая духовной жизни. Но это не заменяет личного покаяния, личного причастия и молитвы.
Татьяна спрашивает, как правильно молиться о детях? Какая молитва?
О детях вы можете молиться своими словами. Есть специальная молитва о детях. В интернете можете поискать, в молитвословах есть. Можете молиться Богородице, святым, как угодно. Самое главное, чтобы эта молитва вам нравилась, чтобы она была вам по душе, и вам хотелось ей молиться. Вот когда вы находите такую форму молитвы, которая вам подходит, это может быть разные молитвы, это может быть вслух, это может быть про себя в разное время. Но когда вы находите ту форму молитвы, которая вас устраивает, вы ее никогда не забудете, вам будет хотеться молиться. И для вас будет что-то невообразимое пропустить молитву. Как можно не помолиться, если ты это делаешь каждый день? и тебе это нравится, ты уже без этого жить не можешь.
Еще добавлю от себя, что многие матери очень любят читать материнские молитвы. Есть специально такая материнская молитва.
Да, есть и молитва слова материнских родителей. И да, много всего. Сейчас, если поискать, то можно много всего найти. Юлия пишет: муж крестил ребенка без креста, потом сказал, что не специально. Большой ли это грех? Нет, греха в этом нету, просто это неправильно. Но покрестили, что ж, оденьте крестик потом. Крещение все равно совершилось, оно действительно, не переживайте, не бойтесь. Но первые христиане тоже крестиков не носили.
Таня пишет: батюшка, лежу в больнице, уже каялась, что спорю с соседками по палате. И сегодня опять мне спать с утра не дали. Я не выдержала и поругалась. Уже стыдно каяться. Как быть?
Надо все равно каяться. Продолжать каяться. Продолжать. Прощать этих людей надо. Понимаете, вы им предъявляете очень высокие требования. Вы, как верующий человек, больше привыкли общаться с такими же верующими людьми. Но не всегда так бывает. И мы общаемся с теми, кто есть. И когда вот сталкиваемся с неверием людей, то очень часто у нас возникают проблемы, нам тяжело с ними общаться. Такое бывает, это нормально. Но вы этих людей простите и поймите, что они не святые и даже не верующие. Поэтому какой смысл от них требовать поведения верующих людей? Это неправильно. Никто ведь от нас не ждет, что медведь будет ездить на велосипеде. Его надо этому очень долго учить. Потом получится. Так же и здесь. Не надо ждать от этих людей, что они будут вести себя так, как вы хотите. Они ведут себя так, как им привычно. Снизьте требования к этим людям и простите их. И вы увидите, конфликтов не будет. Нина спрашивает: хорошо ли молиться за всех близких, друзей и сотрудников? Некоторые батюшки говорят, что не надо молиться за всех, а надо молиться только за свою семью. Я привыкла за всех. Ну, Нина, если вы привыкли за всех, то вы можете за всех и молиться. Но просто надо, чтобы был какой-то предел разумного, золотая середина. Вы можете помолиться за своих близких, знакомых, а не за всех подряд. А бывает, люди начинают молиться вообще за всех подряд, там у них тысячи имен. Это неправильно. Мы же не монахи, чтобы брать на себя такой подвиг и вымаливать весь мир. Монастыри для чего существуют? Чтобы когда мы с вами в миру спим или работаем, или еще что-то делаем, в это время в монастырях молятся монахи за весь мир. Именно для этого монастыри. Мы же с вами не в монастыре. А когда мы начинаем на себя брать такой большой подвиг, который нам не по силам, очень часто начинаются духовные проблемы. И люди удивляются, откуда у них болезни, откуда какие-то искушения, откуда грехопадение и тому подобное. Именно из-за того, что очень много на себя взяли. Не надо так много на себя брать. Лучше поменьше, но чтобы это было по силам.
Катя пишет: батюшка, подскажите, пожалуйста, можно ли ездить на кладбище в положении?
Можно, конечно. Вот появилось какое-то суеверие. Уже не первый раз меня об этом спрашивают, что можно ли беременным ездить на кладбище, можно ли детям маленьким ездить на кладбище. Все это можно, никаких запретов нету, не переживайте. Я не знаю, откуда это взялось, что нельзя, но это неправильно. Из-за нарушения режима дня ложусь поздно, утром рано не могу встать и прийти в храм. Уже месяц не была, что делать? Анастасия, надо себя заставлять, ставьте 3 будильника. Рядом с кроватью, в другом конце комнаты и вообще в другом конце комнаты. 3 будильника. Вот когда вы встанете, каждый из них выключите, вы уже проснетесь в середине комнаты. Ну а раз проснулись, надо идти в храм. Поэтому себя надо заставлять. Если вы будете так делать, то все будет хорошо. То есть ваш режим сна, он придет в норму. Несколько дней пересилить себя, и все будет хорошо. Соник спрашивает, почему нельзя к вам подключиться? Ну, потому что я не хочу, чтобы вы ко мне подключались, поэтому нельзя.
Пишут, скажите, вот у преподобного Макария Великого есть в житии случай разговора с черепом язычника о том, что крещенным, отвернувшись от Бога, хуже, чем грешникам, не знающих его. Стоит ли крестить детей неверующим?
Конечно. Если неверующие крестят детей, значит, они верят, только вера у них слабая. Поэтому крестить надо, обязательно надо крестить детей. Дело в том, что Господь дает нам возможность войти в Царствие Небесное. Мы сможем быть в раю, можем быть с Богом, спасти свою душу и обрести жизнь вечную. Те люди, которые живут без Бога, они будут лишены общения с Богом, и это будет уже адскими муками, когда человек не знает благодати Божией и не знает того, что такое общение с Господом. Поэтому детей надо крестить обязательно. Кроме того, при крещении за ребенка церковь начинает молиться. Вся церковь молится за всех православных людей. И если ваш ребенок крестился, то церковь за него молится каждый день. И можно писать в записках будет его. Попросить близких о том, чтобы они тоже помолились и молитвенно поддержали в сложной ситуации ребенка.
Таня пишет, больная бабушка спрашивает, можно ли молиться лежа?
Если человек болеет, то можно, да. Можно ли посещать церковную службу с женским недомоганием? Ну, имеются, видимо, женские дни особые, да, можно посещать. Но желательно не причащаться. Есть, конечно, такое еще более строгое понимание, чтобы не прикладываться к иконам, к святыням. Я думаю, что это будет более правильно. Влад спрашивает, как служилось на острове? Ну, хорошо служилось, Влад. Вы, видимо, знаете, что я служил на острове, поэтому спрашиваете. Владимир, я раньше читал акафисты по соглашению с Болгаром. Мне нужно в этом покаяться на исповеди? Да, можете покаяться. Если вас это тяготит, то покайтесь. Можно ли завести ребенка с мужем, если мы не венчаны? Или сначала повенчаться? Нет, Яна, вы являетесь семьей, поэтому, конечно, можете завести ребенка. Конечно, выражение такое не очень правильное. Там завести собаку можно, да, вот ребенка родить, наверное, и стать родителем будет более правильно. Но если вы повенчаетесь, и после этого у вас родится ребенок, будет еще лучше, потому что венчание – это благословение Божье на семейную жизнь, на рождение детей.
Спрашивает, можно возлагать цветы на чужую могилу для покойного в другом городе?
Ну, можно, только куда вы будете возлагать, на другую какую-то могилу, что ли, или как? Непонятно. Свечки поставить точно можно где угодно. А возложение цветов – это же более символичное какое-то действие. Марина пишет, а я прямо оскорбил из блокировки, перестал ходить в храм, даже когда батюшка приехал к моему дому, не вышла к нему. Да, Марина, видите, какая гордость у вас большая. В Инстаграм сейчас трансляция закончится. Я, друзья, всех благодарю. Прошу, поделитесь с друзьями этой трансляцией. Можете писать записки на праздничную службу. Поздравляю всех вас с Медовым Спасом или воздвижением Чеснагожи Трящего Креста. Божьей помощи вам всем и ангела-хранителя. Какое время суток правильно читать акафист? Можно в любое время читать, когда вы хотите, когда вам лучше. Дарья, вчера посмотрела по Царьграду, узнала, что прерывание беременности происходит за счет бюджетных средств, около 5 миллиардов рублей. Понятно, что за счет налогоплательщиков. Получается, мы причастны к этому зверству, потому что мы отчисляем налоги. Разъясните, пожалуйста. Дарья, есть такое, что патриарх уже поднимал этот вопрос о том, чтобы вывести аборты хотя бы из обязательного медицинского страхования, чтобы люди, которые против этого, не были к этому причастны. А пастор из Америки сказал, что судный день будет на этом веку, как вы думаете? Ну, знаете, таких пасторов уже было очень много, и они все это много говорили, и даты у них постоянно разные, поэтому я думаю, не стоит на это обращать внимание. Ладно, друзья, давайте мы будем заканчивать. Я сегодня подустал, потому что была служба. Всех благодарю за уделенное время, за внимание, за вопросы интересные. Я прошу прощения, что не успел ответить всем. У кого остались вопросы, вы мне можете писать в личные сообщения. Прошу поделиться этой трансляцией с друзьями. Завтра, в среду, я думаю, что у нас будет еще трансляция, как обычно, в 8 часов вечера. Всем желаю, друзья, Божьей помощи, ангела-хранителя, с праздником вас!